Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин разворачивает свою избирательную кампанию. Как именно она строится и насколько эффективной окажется? Российские представители проводят переговоры с руководством Сирии. Каких результатов ожидать от этого диалога? Великобритания отмечает 200-летний юбилей Чарльза Диккенса. Почему классик викторианской литературы жил, нарушая нравственные правила своей эпохи? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 7 февраля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В России продолжается предвыборная кампания. Кандидат в президенты страны Владимир Путин, действующий премьер-министр, сегодня встретился со своими доверенными лицами. Утвержденным Центральной избирательной комиссией списке 499 человек. Среди них простые граждане и известные деятели культуры, общественные деятели, спортсмены. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
По закону у каждого кандидата в президенты может быть до 600 доверенных лиц. Их главная задача – агитировать в пользу назначившего их кандидата. Владимир Путин заявил, что он и те, кто его поддерживает, готовы открыто обсуждать существующие проблемы с гражданами.
Вот здесь собрались люди, которые очень, как сейчас модно говорить, по-взрослому относятся к проблеме. С одной стороны, критически в чем-то, а с другой стороны, по-серьезному относятся к судьбам нашей Родины. Без фиглярства, без всякого. Без политического жонглирования. А хотят того, чтобы страна наша развивалась успешно, уверенно двигалась вперед, стабильно. Мы абсолютно открыты для любой дискуссии. Я хочу это подчеркнуть. Для любой дискуссии. Нет ни одной темы, ни одной, которую мы могли бы или хотели бы закрыть, скрыть, ни одной.
Среди тех, кто вошел в список доверенных лиц Путина, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.
Это было очень доверительное и хорошее общение, тем более, что мне показалось, что и манера была такая, как бы доверительная. Он ходил прямо непосредственно, стал с микрофоном, подходил к людям, поднимался на антресоли. То есть это было, так сказать, естественной такой очень манера общения. Мне кажется, что это было все очень неплохо. Путин еще раз подчеркнул, что выборы должны быть честные, и он очень хочет, чтобы они действительно были честными и открытыми, и ему очень важно победить именно в честных выборах, если он сумеет победить. Ну и он явно видит и хочет больших перемен и в руководстве правительства, и членов правительства, и видит то, что нужны и политические перемены в России.
Свою задачу как доверенного лица кандидата в президенты Владимира Путина Павел Гусев сформулировал так.
Прежде всего, это умение убедить хотя бы нескольких людей, что Россия с Путиным, наверное, будет существовать не хуже, чем кем-либо другим.
На встрече с доверенными лицами Владимир Путин заявил, что выступает против введения виз между Россией и странами СНГ за возвращение зимнего времени, а также пообещал, что если станет президентом, сократит число машин с мигалками. По мнению политолога Андрея Пиантковского, Владимир Путин использует подобные встречи для мелких обещаний, поскольку острых вопросов премьеру и кандидату в президенты на таких мероприятиях никто не задает.
Ведь это же встреча с обслуживающим персоналом. Это встреча, на которых никто не задаст серьезных вопросов, тех, которые волнуют общество. Ну, я бы сказал, что и две такие категории вопросов, из-за которых, собственно, Путин избегает дебатов. Это о состоянии дел в стране, о крахе нашей сырьевой экономики, о выжженности политического пространства. И еще более острый для него вопрос о его собственном бизнесе. А если называть вещи своими именами, о тотальном воровстве бюрократии, на вершине которой этой воровской пирамиды находится сам Путин. Поэтому все это такие пропагандистские шоу. Собраны были люди, за некоторых из них очень стыдно, уважаемые, любимые народом актеры. Поэтому он избрал вот эту массовку для таких мелких обещаний. Пробрасывание не самых крупных тем, но которые будоражили общественное внимание. Зимнее время, мигалки. Ну, пожалуй, единственный вопрос, который как бы такого федерального значения политического, это вопрос о формировании будущего совета министров. И тут Путин горой встал за своих самых одиозных министров Голикова и Фурсенко.
В штабе Владимира Путина заявляли, что он не будет участвовать в теледебатах, и его заменят доверенные лица. Однако два кандидата в президенты, Сергей Миронов и Михаил Прохоров, отказались участвовать в предвыборной дискуссии с представителями претендента на главный пост страны. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Почему Владимир Путин вместо того, чтобы уйти в отпуск и самому проводить полноценную предвыборную кампанию, набирает себе 499 помощников, которые будут на все лады хвалить кандидатов в президенты? Этот вопрос я задал московскому социологу и политическому эксперту Валерии Косомаре.
Эту ситуацию можно интерпретировать двояко. Можно сказать, что короля играет свита, но тогда придется подробно посмотреть на состав этой свиты. А можно посмотреть традиции русских народных сказок. Когда есть Иван, который сам не хочет соревноваться с соперником, и который предлагает своему сопернику посоревноваться сначала с зайцем, потом там с медведем, потом с волком и так далее. А при этом сам наблюдает, как у них все это происходит. Как мне кажется, либо это его решение, либо это командное решение не участвовать в предвыборной гонке как бы полномасштабно, объясняется именно тем, что Владимир Владимирович не является достойным и хорошим полемистом. За последние годы он находился в лучах славы и всенародной любви. И по большому счету ему ни с кем не приходилось дебатировать и жестко доказывать свою точку зрения, потому что звучала только его точка зрения, и она была единственно верной. Полемика начиналась потом, когда он что-то уже произнес. А представить его, например, в жестких дебатах с Жириновским или с Зюгановым, мне, честно говоря, достаточно тяжело. И я боюсь, что этой полемики он бы не выдержал. Чтобы, не дай бог, не выглядеть бледно, лучше в данном случае устраниться и дать возможность пропеть вот такую вот агитационную рекламную песню о Путине. Потому что все, что он хотел сказать, он изложил в программных статьях. Теперь все остальные могут, опять же, только обсуждать, комментировать, поддерживать, не соглашаться с тем, что уже было напечатано. Но он, опять же, не вторгается в дискуссию, потому что я боюсь, что по многим вопросам, самым острым вопросам, он бы эти дискуссии просто не выдержал.
Путин не умеет поддерживать, не умеет вести или не хочет вести общественный диалог. Верно я интерпретирую ваши слова?
Он не умеет полемизировать, то есть жестко сказать, когда все слушают его, он умеет. И благодаря его таким высказываниям мы получили много политических афоризмов. Но припомнить, например, когда бы он участвовал в жестких именно дебатах, я, например, не могу.
Вот этот хор народный русский, который сопровождает Владимира Путина, там ведь каких знаменитостей только нет. Нет впечатления большой общественной поддержки премьер-министра?
При всем моем уважении к некоторым доверенным лицам, или даже, можно сказать, при всей моей любви, в данном случае мне все это напоминает советскую традицию общественной поддержки. Потому что я понимаю, что кто-то не смог отказаться, потому что, ну, наверное, побоялся, что лишат финансирования государственного. Кто-то подумал о чем-то еще, о каких-то угрозах. Мне не хотелось бы никого обижать, но мне также кажется, что количество лизоблюдов в числе доверенных лиц достаточно велико.
Если не вдаваться в те причины, подлинные или мнимые, по которым эти люди согласились быть доверенными лицами Владимира Путина, а размышлять об эффективности их присутствия на телевизионных экранах и в залах встреч с трудовыми и иными российскими коллективами. Насколько такой ход может быть успешным?
В любом случае, мы с вами прекрасно понимаем, что даже если бы Владимир Путин ушел не в однодневный отпуск, а взял полноценный отпуск там на месяц избирательной кампании и начал бы объезжать всю Россию, но со всеми избирателями он бы не встретился. Поэтому мне кажется, что здесь все эти 449 человек смогут сыграть ту роль, которую должен был бы играть Путин, когда бы он, скажем, не встречался с избирателями, а участвовал бы в политических дебатах, которые транслировались бы по телевидению, и когда у граждан была бы реально возможность посмотреть, как он отстаивает свою позицию, как он может полемизировать, и как он, например, может заткнуть за пояс своих политических конкурентов. Я думаю, что тогда бы это действительно повысило сильно его рейтинг. По большому счету, выбор в пользу Путина уже либо сделан, либо не сделан, и, честно говоря, все происходящее сейчас с этими доверенными лицами, ну, для меня некий политический фарс.
Может быть, отсутствие избирательного предвыборного отпуска кандидата в президенты связано как раз с тем, предполагаю я, что это не соответствует вот той идее, концепции избирательной кампании, которую команда Путина для него приготовила. Если бы он ушел в отпуск и вел бы эту избирательную кампанию сам, то концепция кампании должна была бы быть другой.
Либо мы здесь руководствуемся концепцией избирательной кампании, которую придумала команда Путина, либо мы здесь руководствуемся тем, что мы отдаем дань уважения демократической процедуре выборов, которая предполагает избирательную кампанию. Я, честно говоря, не могу припомнить, например, ни одного случая, когда бы политический деятель, ну, вот такого уровня, там, премьер-министр или президент, который снова решил баллотироваться на должность президента, пренебрег бы избирательной кампанией. Действующий президент или действующий политик такого уровня начинает свою мощную избирательную кампанию, причем публичную, задолго до ее официального старта. И поэтому в данном случае это пренебрежение просто к самой демократической процедуре выборов, когда кандидат в президенты, ну, фактически отказывается от открытой конкурентной борьбы.
Но это же не нарушает закон. Путин волен выбирать именно такую тактику кампании?
Безусловно, это ничего не нарушает. Но, понимаете, просто для меня здесь опять есть некое такое стилистическое противоречие. С одной стороны, готовится закон о партиях, который будет выноситься в Государственную Думу, по которому идет сильная либерализация закона о партиях. Проговаривается о том, что хорошо бы вернуть выборность губернаторов. Даже говорится о том, что идея избираемости членов Совета Федерации тоже не дурна, и почему бы на эту тему не подумать. То есть все разговоры идут по поводу демократических институтов, их укрепления, их становления, демократических процедур. Но один из инициаторов отказывается от ее соблюдения. То есть мне кажется, что-то здесь не так.
О предвыборной кампании Владимира Путина размышляла политический эксперт и социолог Валерия Косомара.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какова роль интеллигенции в развернувшейся борьбе за власть? Об этом говорим с главой Европейского института демократии и сотрудничества Натальей Нарочницкой, политиком Сергеем Станкевичем и независимым журналистом Григорием Охотиным.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Сергея Магнитского могут осудить посмертно.
Комментарии экспертов.
Политик Владимир Рыжков о конфликте между Болотной площадью и Поклонной горой.
В блогах Свободы.
Журналист Кристина Горелик о своем интервью с Юрием Шевчуком.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 7 февраля. Россия готова содействовать урегулированию в Сирии в соответствии с планом, предложенным Лигой арабских государств. Об этом, по сообщению информационных агентств, во вторник во время визита в Дамаск заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров приехал в Сирию вместе с руководителем российской внешней разведки Михаилом Фродковым. Этот визит проходит на фоне обострения отношений России и ее западных партнеров после того, как Москва не поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН об урегулировании в Сирии. Подробнее о поездке Лаврова и Фродкова в Сирию корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Сергея Лаврова и Михаила Фродкова встречали в Дамаске как героев. Навстречу российскому кортежу выбегали сотни людей с российскими флагами и громкими приветственными криками. У сирийских детей в руках были явно подготовленные заранее плакаты со словами благодарности на русском. Все эти сцены неоднократно показало российское телевидение для внутреннего использования, попутно давая объяснение Сергея Лаврова по поводу того, почему Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН с мерами воздействия на сирийского лидера Башара Асада.
Печально, что соавторы решили поспешно поставить резолюцию на голосование, хотя мы обратились к ним с просьбой дать еще несколько дней в том числе для того, чтобы можно было обсудить ситуацию после того, как Михаил Фродков и ваш покорный слуга посетят Дамаск.
Президент Института стратегических оценок Александр Коновалов полагает, что Россия ввязалась в серьезную игру с высокими ставками, стараясь сохранить статус страны, влияющей на арабский мир.
Одна из причин того, что Россия, так сказать, себя напомнила, стоит в том, что она опасается того, что последний канал, как ей кажется, или один из последних каналов влияния на ближневосточную ситуацию, у нее уплывает из рук. Если у Лаврова получится уговорить Асада, пугать его, предложить что-то взамен, то он очень сильно укрепит позиции России, подтвердит, что всякие силовые акции, а уж тем более требования, все-таки совсем не остроумное решение, когда в проекте Лиги арабских государств предполагалось, чтобы должно быть записано отстранение Асада от власти. Это не компетенция ни Лиги арабских государств, ни Совета безопасности ООН.
Однако специалисты, пристально следящие за ситуацией вокруг Сирии, полагают, что Москва, заблокировав резолюцию Совбеза ООН, практически пошла ва-банк, по причине, ради которой этого не следовало делать. Директор Центра ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин говорит, что Владимир Путин и его окружение в сирийской ситуации преследуют внутриполитические цели.
Россия противопоставила себя не только странам Запада, но и Лиге арабских государств. В целом это означает, что Россия тем самым и конкретно Путин привели свою ближневосточную политику в тупик. И выходить из этого тупика, видимо, придется очень непросто. Путину было важно в свой электоральный период до 4 марта сохранить образ жесткого мачо, антиамериканского, антизападного мачо, оберегающего Россию от влияния и каверс Запада, от возможных агрессий Запада. Важный элемент для этого образа Путин, и Россия в его лице не предает своих союзников, своих друзей, и в качестве такого друга, в качестве примера, это Сирия.
Впрочем, и Александр Коновалов полагает, что Башару Асаду лучше было бы вести себя помягче.
Мир меняется. Мне кажется, что Асад не удержится ни при каких обстоятельствах. И, думаю, ему целесообразнее было бы обсудить гарантии и методологию ухода от власти, а не цепляться за нее и стрелять из крупнокалиберных пушек по собственным городам.
Данила Гарпирович, Радио Свобода, Москва.
Страны Запада с обеспокоенностью относятся к готовности России по-прежнему поддерживать режим Башара Асада. От поездки российских представителей в Дамаск серьезных результатов в западных странах не ожидают. Об американской реакции на эту ситуацию корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В понедельник представитель Госдепартамента объявила о том, что Соединенные Штаты закрывают свое посольство в Дамаске и эвакуируют из страны нескольких остававшихся там дипломатов. Всем американским гражданам было предложено безотлагательно покинуть Сирию. Формально Вашингтон мотивирует это решение повышенной опасностью, которой подвергаются американские дипломаты, работающие в слабо охраняемом комплексе посольства. Но многие наблюдатели трактуют это решение в несколько ином контексте. Оно выглядит как символическая точка в отношениях Соединенных Штатов и сирийского режима. За год американское отношение к Башару Асаду претерпело удивительную эволюцию. От взглядов на него как на лидера с демократическим потенциалом, с которым можно иметь дело, до взгляда на него как жестокого диктатора, достойного сына своего отца, который должен уйти. Причем в последние недели заявления о нелегитимности режима Асада звучат все чаще и все громче. Вот что в воскресенье, через день после провала сирийской резолюции в Совете Безопасности, заявил в телеинтервью президент Обама. Мы настойчиво даем понять, что пришло время, когда Асад должен уйти. Уровню насилия, свидетелями которого мы стали, нет оправдания. На вопрос о том, готовы ли США и их союзники подумать о силовых акциях, после того, как Совет Безопасности оказался неспособным даже осудить сирийские власти, президент Обама ответил. Я думаю, очень важно разрешить эту проблему без внешнего военного вмешательства. И это возможно. Сирийцы все больше осознают, что им пора перевернуть страницу, и режим Асада ощущает затягивающуюся удавку. Вопрос, на мой взгляд, заключается не в том, падет ли режим, а в том, когда. В воскресенье госсекретарь Клинтон Клинтон впервые объявила о том, что Вашингтон и другие страны готовы действовать вне рамок Совета Безопасности ООН для того, чтобы помочь сирийцам. Совет же Безопасности, по ее словам, был оскоплен Россией и Китаем. Как может выглядеть такая помощь? Алан Давыдов беседует с известным американским политологом.
Мой собеседник Роберт Фридман, политолог-востоковед из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Профессор, после фиаско с резолюцией в Совете Безопасности ООН госсекретарь Хиллари Клинтон призвала удвоить усилия союзников и партнеров, которые поддерживают право сирийского народа на лучшее будущее. Как эти усилия против режима Башара Асада могут выглядеть? В отличие от ситуации с Ливией, по Сирии нет резолюции Совета Безопасности ООН, и без нее президент Обама вряд ли что-то предпримет. Скорее всего, Белый дом может поддержать план поставки вооружений сирийским повстанцам через Турцию, одновременно рассчитывая на продолжение массового дезертирства из госструктур Сирии, которое позволит в конце концов сформировать параллельное правительство страны. Хиллари Клинтон пытается скоординировать международные усилия по поддержке сирийской оппозиции. Такая стратегия не подразумевает использование американских или других иностранных войск. Ставка теперь, видимо, будет сделана на более активной поддержке оппозиции вплоть до снабжения ее средствами обороны. Это выглядит естественным на фоне продолжения экспорта российского оружия в Сирию, когда весь мир, за исключением России и Китая, оказался на стороне сирийского народа, выступившего против режима Асада. Чем вы объясняете упорное несогласие Кремля с необходимостью принять умеренную резолюцию Совбеза ООН по Сирии? На мой взгляд, Россия делает это по трем причинам. Во-первых, она не желает терять свою военно-морскую базу в Тартусе. Во-вторых, стоимость текущих российско-сирийских военных контрактов оценивается от 4 до 6 миллиардов долларов. А экспорт вооружений – вторая самая прибыльная статья российского экспорта после энергетического. В-третьих, Россия пытается сыграть на антиамериканизме в преддверии президентских выборов. Владимир Путин, ведя антизападную игру, дает понять, что будет защищать своих ближневосточных друзей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава российской службы внешней разведки Михаил Фродков во вторник направляются в Дамаск на переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, якобы чтобы порекомендовать ему ускорить политические реформы. Вы в это верите? Подобные маневры Россия не прекращает в последние 8 месяцев, но безрезультатно. Москва, заблокировав антиасадовскую резолюцию в Совбезе ООН, возмутила арабский мир и теперь вынуждена ему объяснять, почему она это сделала. Направляясь в Сирию, Лавров и Фродков словно говорят: «Смотрите, мы пытаемся помирить арабов и делаем это своим путем. По-моему, в этом вся суть». Так прокомментировал события вокруг Сирии Роберт Фридман, политолог из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.
На теме работали корреспонденты «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Алан Давыдов и Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 7 февраля. И вот главные темы второй половины этого часа. Великобритания торжественно отмечает 200-летний юбилей Чарльза Диккенса. Почему классик викторианской литературы жил, нарушая нравственные правила своей эпохи? Каковы возможные причины недопоставок российского газа в Европу? Департамент транспорта Москвы прорабатывает возможность создания в столице вертолетного сообщения. Насколько это реально? Об этих темах поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Крупнейшие европейские государства, а также члены Совета сотрудничества стран Персидского залива заявили об отзыве своих послов из Дамаска в связи с известиями о новых жертвах в ходе противостояния правительственных сил и сторонников оппозиции в Сирии. В Москве задержаны активисты незарегистрированной партии «Другая Россия», пытавшиеся провести несанкционированный пикет. Лидер «Справедливой России», кандидат на пост президента Сергей Миронов, отказался участвовать в предвыборных дебатах с доверенными лицами Владимира Путина. Миронов заявил сегодня, что готов задавать вопросы только лично Путину. Следственный департамент МВД России заявил, что уголовное дело в отношении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского будет направлено в суд, поскольку его законные представители не дают согласия на прекращение этого дела. Президент России Дмитрий Медведев предложил на пост губернатора Томской области Сергея Жвачкина, генерального директора компании «Газпром Трансгаз Краснодар». Его кандидатура внесена на рассмотрение областной законодательной думы. Государственная дума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект, ужесточающий наказание за педофилию. Этот термин вводится в российское законодательство впервые. В Греции сегодня проходит 24-часовая всеобщая забастовка в знак протеста против мер бюджетной экономии, введенных с целью предотвращения национального дефолта. Полиция Лондона признала, что действовала противозаконно, не уведомив граждан о взломе их голосовой почты сотрудниками газеты News of the World. Иранский парламент обязал президента Махмуда Ахмадинежада до 8 марта явиться на одно из заседаний и ответить на вопросы законодателей. Иранский парламент вызывает президента на своем заседании впервые после Исламской революции 1979 года. Сегодня во всем мире отмечают 200-летие великого английского писателя Чарльза Диккенса. Вы слушали краткую сводку новостей. С ней вас познакомила Ольга Серебряная.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день вторник, 7 февраля. Развитие демократических процессов в России во многом зависит не только от способности гражданского общества к самоорганизации, но и от наличия того, что эксперты называют протестной или оппозиционной инфраструктурой. Наличие такой инфраструктуры почти четверть века назад, в частности, привело польское политическое сопротивление к победе над авторитарным коммунистическим режимом. О польском опыте политической борьбы на фоне российского движения за честные выборы я беседую с варшавским журналистом Зигмундом Денчаловским.
В 60-е годы за свободу слова бунтовали студенты. В 1968 году. В 70-м году были подавлены митинги и демонстрации рабочего класса, который бунтовал против повышения цен на побережье Балтийского моря в таких городах, как Гданьск и Шчецин. И потом как бы сложилось общее мнение, что только как бы некоторое объединение интеллигенции и рабочего класса принесет в итоге окончательную победу. Яцек Куронь, один из лидеров польского протестного движения, сформулировал даже такую идею. Вот вы создавайте комитеты, а не сжигайте их. Имея в виду, что во время демонстрации в декабре 70-го года демонстранты сожгли областной комитет партии в городе Гданьск. Вот создавайте комитеты. И поэтому, когда начались забастовки 80-го года, вот это было некоторое совпадение разных моментов. Там была, конечно, нравственная составляющая, но вот эта бытовая, очередное повышение цен, экономический кризис, отсутствие продуктов в магазинах привело к такой серии забастовок летом 80-го года. Интеллигенция нашла общий язык с рабочими гданской версии. Профсоюзы – это тот инструмент, который может говорить от имени рабочего класса. Эффективное оружие в борьбе с коммунистической системой.
Некоторые гражданские организации, или профсоюзные, или политические, провели в Польше успешную кампанию протеста. Они собрали митинг, который выступил с требованием против коммунистического режима. Что они делают дальше? Как они определяют дальше стратегию борьбы? Ведь власть никогда авторитарно не сдает позиции сама, на нее нужно оказывать какое-то мирное давление.
История, вот эта финальная стадия польского протестного движения, продолжалось 10 лет. Сначала авторитарная власть, как бы справедливо подчеркнули, подавила солидарность и профсоюз, вводя военное положение в декабре 81 года. Это было массовое движение. В профсоюзе солидарность насчитывали 10 миллионов членов, в то время, когда все польское население всего лишь 40 миллионов. Его подавление в декабре 81 года, конечно, не привело к какому-то вот подавлению вообще протестного движения. Оно продолжалось в подполье. У него были настоящие лидеры, у него были политические жертвы, у него была большая поддержка католического костела и вообще-то населения со стороны демократических стран. То есть масштабы этого были гораздо больше, чем в настоящее время в России. Конечно, коммунистическая власть пыталась использовать разные хитрые способы. Также сажали людей же за решетку, и у нас же были настоящие политические заключенные, и очень много. А потом, когда пришел уже 89-й год, то тоже ситуация была немножко другая, потому что тогда режим, который правил в Польше, он пытался выторговать для себя лучшие условия капитуляции. В 89 году уже было понятно, что солидарность и люди одерживают победу, и надо в ходе переговоров выторговать более такие вот удобные условия, чтобы просто всех не посадили или чтобы не стреляли, как это случилось в Букареште немножко позже.
Механика и тактика польских протестов с более чем 20-летней давности и то, что сейчас происходит в России, похоже...
Я бы так сказал, некоторая протестная инфраструктура в Польше была, несмотря на то, что режим был более крепкий, мы имели дело с настоящей цензурой, с настоящей политической полицией и так далее, и прослушки телефонов и так далее, существовала некоторая оппозиционная инфраструктура. Сейчас ее в какой-то степени заменяет интернет, которого не было раньше. Но были настоящие лидеры, которых очень уважали. Это был Яцек Курон, Адам Михник, Владислав Расынюк. Это были люди, которые теперь они уже являются частью нашей современной истории. Вот это, мне кажется, самое главное. Мы видим людей, выступающих на митингах в Москве, но я бы не рискнул сказать, что кто-либо из них – это тот уровень лидер, с которым мы имели дело в Польше. Такого вот признанного лидера, как Яцек Курон, Лех Вауэнса, здесь, конечно, пока нету. Он может быть, если это все будет развиваться, он может быть укрепить свои позиции. Кто-нибудь из уже действующих политиков или кто-нибудь совершенно другой. Но вот там был этот элемент, что все эти люди имели за собой какие-то сроки, они сидели. Вся эта история происходила в немножко других условиях. Здесь мы вышли из митинга и отправились по Пятницкой улице, и я увидел, как все современные кофейни были заполнены участниками митинга. Вот не было той такой драматической составляющей, которая сильно очень присутствовала еще в 80-м году, что вот забастовка судоверфи в любой момент на протяжении 2 или 3 недель, она может быть подавлена силой, и это не будут только дубинки, это будут просто танки. Потом вот борьба с коммунистическим режимом, она была, наверное, более масштабна. Плюс в Польше, что очень важно подчеркнуть, была еще вот одна составляющая. Для поляков это была немножко борьба за свободную Польшу, за независимость, за то, чтобы больше польские власти не должны были консультировать любое свое решение с Кремлем. Вот эта составляющая, она, конечно, очень усиливала польские протестные настроения.
Зигмунд, вы упомянули о том, что для того, чтобы такое движение было успешным или могло быть успешным, нужно формирование того, что вы назвали оппозиционной инфраструктурой. Это задача для России на месяцы, на недели или на годы? Как вы считаете? Каковы ваши ощущения?
Здесь, конечно, очень помогает интернет. Он помогает и противодействует, с одной стороны, потому что когда интернета нету, нужно преодолевать постоянно какие-то трудности. Это является некоторым стимулом. Мы хотим их преодолевать. Мы понимаем, что если мы этого не сделаем, то ничего сделано не будет. В то время, когда вот после митинга мы возвращаемся домой в удобные условия, садимся за компьютером и выпивая чашку кофе, мы вмещаем какие-то свои сообщения в социальных сетях. Поэтому с одной стороны это лучше, а с другой стороны каким-то парадоксальным образом это хуже. Здесь динамика политического процесса ускоряется. И это вопрос месяца, скорее всего, чем такой многолетний. Потому что раз у людей есть желание участвовать как признанный партнер в политической жизни страны, то они всегда находят какие-то доступные способы самоорганизации.
О польском опыте гражданского сопротивления на фоне российского движения «За честные выборы» рассуждал варшавский журналист Зигмунд Дзинчаловский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 7 февраля. Правительство Италии объявило о принятии экстренных мер для поддержания системы энергоснабжения страны. Одной из главных причин критической ситуации стало сокращение поставок природного газа из России, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Поставки российского газа в Италию сократились в тот момент, когда потребление топлива в стране резко выросло из-за сильного похолодания. Доля российского газа на итальянском топливном рынке составляет около 30%. Власти Италии призвали граждан страны экономить энергию. Некоторые тепловые электростанции стали использовать нефть вместо газа. В то же время представители итальянского правительства заверяют население, несмотря на всю сложность сложившейся ситуации, угрозы того, что дома останутся без тепла, нет. В субботу российский концерн «Газпром» впервые признал, что значительное сокращение экспорта действительно имело место из-за резкого роста спроса на газ в самой России, где тоже в последние недели установилась морозная погода. В целом ситуация с поставками российского газа в Европу в последние дни стабилизировалась. Марлен Хольцнер, пресс-секретарь члена Еврокомиссии, курирующего вопросы энергетики, заявила, что после внезапного снижения объема поставок с наступлением резких холодов Германия, Италия и Румыния теперь стали получать больше российского газа, однако прежние объемы пока не восстановлены.
В минувшие выходные ситуация улучшилась. Мы поддерживаем тесные контакты со всеми странами ЕС, которые проинформировали нас о том, что поставки газа из России вернулись на обычный уровень в Болгарии, Словакии, Австрии, Венгрии, Польше и Греции. В некоторых других странах ЕС поставки увеличиваются, хотя и не достигли нормального уровня к концу прошлой недели. Это Румыния, Германия и Италия.
При этом Украина, которую ранее «Газпром» обвинил в незаконном отборе российского газа, предложила России помощь в обеспечении топливом европейских стран. Об этом объявил украинский премьер-министр Николай Азаров во время посещения одной из теплоэлектростанций Киева.
Для этого мы летом и закачивали газ в газохранилище, чтобы зимой из них отбирать. А для чего еще? И когда Россия сократила подачу газа на Европу, и представители официальной «Газпрома» это признали, мы им предложили, пожалуйста, обращайтесь к нам, составим договор и поможем, если это вы считаете необходимым.
Жертвами необычно холодной погоды в Центральной и Западной Европе за последние дни стали уже более 200 человек. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
О возможных причинах недопоставок российского газа в Европу корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова беседовала с генеральным директором Московского фонда национальной энергетической безопасности Константином Симоновым.
Пиковые периоды. Суточный спрос России на газ превышал 2 миллиарда кубометров газа. Примерно годовое потребление такой небольшой, скажем, балканской страны. В такие периоды обычно «Газпром» сокращал поставки на внутренний рынок. Запросы экспортные удовлетворял. Ну, понятно, цена разная, экспортных контрактов и внутреннего рынка, пока мы на систему «Нетбэк» к Европе не перешли. Но сейчас я не считаю, что из-за ситуации с выборами мы видим, что внутренний рынок оказывается в приоритете. Это видно по бензину, по последнему решению правительства, и по газу, возможно, тоже. Другая причина заключается в том, что спрос вырос серьезно и на Украине, где тоже стоят серьезные холода. Потребление там, кстати, тоже фактически приближалось к полумиллиарда кубометров в день. Поднять технически полностью необходимый газ из подземных хранилищ у Украины не получалось, поэтому часть газа, несмотря на все заявления Азарова, а он даже заявил, что он чуть ли там не Европе готов помогать, все-таки часть газа оставалась на Украине, и «Газпром» был вынужден поставлять этот газ на Украину. Я не исключаю, что все-таки он по пути в небольших объемах тоже мог исчезать. Рассчитать точно потребление газа очень сложно. И европейцы все время говорили о том, что вот мы сейчас развиваем уже активно спотовый рынок. И спотовый рынок – это такая штука, когда у вас пиковые периоды случаются, вы легко можете газ забрать на рынке. А оказалось, что система не работает, потому что никакого профицита газа на спотовом рынке нет. Поэтому увеличили заявки на трубопроводные контракты очень сильно. И получилось так, что в оперативном порядке «Газпром» полностью удовлетворить и внутренний рынок, и Украину, и европейцев действительно не смог.
Возможно ли некое ухудшение отношений России с Европой из-за этой ситуации?
Понимаете, тут действительно есть проблема, связанная с, во-первых, с приоритетами. То есть я думаю, что сегодня наши власти больше боятся вызвать раздражение своего населения, потому что 4 марта выборы, и сейчас власть пытается минимизировать любые риски. А во-вторых, вообще ситуация еще парадоксальная. 3 года, начиная с января 2009 года, когда была известна газовая война между Россией и Украиной, 2 года твердят. Значит, профицит на европейском рынке газа, катарский СПГ, рост поставок из Норвегии, перспективы еще сланцевый газ, значит, российский газ не нужен, он сокращает свою долю, кругом сжиженный газ. И вдруг бах! Опять прибегают в Россию, пишут новые заявки, Россия их не выполняет, тут же начинается опять истерика. Значит, «Газпром» замораживает Европу, Россия не выполняет своих обязательств, здрасте, пожалуйста. Тут твердили, что газ не нужен, теперь, оказывается, опять Россия не выполняет обязательства. По большому счету, никакого повода для паники, особенно в Западной Европе, нет. Почему? Да потому что Западная Европа, на самом деле, неплохо защищена системой подземных газохранилищ. То есть, в общем-то, зачастую здесь Это драма изображается искусственно. Ну что, Италия замерзла, что ли? Из-за того, что суточное неуполнение заявки было 10%? Да по большому счету нет.
О поставках российского газа в Европу эксперт по энергетике Константин Симонов. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях в средствах массовой информации. По данным газеты «Ведомости», департамент транспорта Москвы прорабатывает возможность создания в столице вертолетного сообщения. Речь идет о том, чтобы пересадить на вертолеты чиновников высоких рангов, которые сейчас перемещаются по городу с мигалками и мешают движению. Обзор подготовила корреспондент «Радио Свобода» Мария Стройкова.
Концепцию воздушного сообщения разрабатывает Министерство транспорта, а мэрия готовит предложение, уточнил представитель мэрии корреспонденту «Ведомостей». Источник же в министерстве рассказал, что полеты над Москвой обсуждаются, но серьезных наработок нет. Пункт о воздушном транспорте есть в государственной программе Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 годы» и в проекте программы Министерства транспорта по развитию московского транспортного узла. Существующая сегодня в Москве наземная авиационная инфраструктура включает вертодром Солнцева и 13 вертолетных площадок, в том числе 8 в городских клинических больницах. Вертолеты оперативных служб города базируются на аэродромах Мячково и Раменское, удаленных от Москвы на 20-25 километров. Время в пути составляет до 30 минут. Проект программы Министерства транспорта предусматривает создание в московском регионе сети взлетно-посадочных вертолетных площадок и вертодромов, 10 в Москве и 40 в Московской области. Инвестиции должны составить 6 миллиардов рублей, чуть более 1 миллиарда рублей из бюджета Москвы, остальное – внебюджетные источники. Вертолетное сообщение вряд ли сильно разгрузит дороги, считает руководитель аналитического агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Сейчас вертолетами пользуются в основном первые лица – Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Полеты над городом контролируются Федеральной службой охраны, так что круг чиновников, которые смогут использовать вертолеты, будет ограничен, считает он. А согласно постановлению о специальных световых и звуковых сигналах, в Москве сейчас 887 автомобилей с мигалками. Всех пассажиров на вертолеты не пересадишь, уверен Пантелеев. По его словам, когда обсуждались маршруты полетов над Москвой, предлагалось выполнять их над руслами рек. Для Кремля и Дома правительства это приемлемый вариант. Но внутри Садового кольца летать нецелесообразно, считает эксперт. Так, например, был случай, когда первых лиц доставляли в Кремль на вертолете, и это повлекло разрушение в некоторых кремлевских храмах. С тем, что инициатива Департамента транспорта Москвы не имеет никакого отношения к борьбе с пробками, согласен научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин.
При полном расцвете воздушного сообщения, вертолетного или какого-то еще совсем хитрого, которое еще даже не изобретено, этот транспорт будет перевозить в день несколько сотен пассажиров. А в Москве ежедневные перевозки исчисляются десятками миллионов пассажиров. То есть даже при полном расцвете этот транспорт возьмет на себя сотые доли процентов всего того трафика, который возят автомобили, метро, трамваи и все прочее. То есть никакого отношения к разгрузке трафика это не имеет даже в принципе. Использование приземного воздушного пространства, нижние условия воздушного пространства, для каких-то перевозок, неотложных, особо дорогих, коммерческих и так далее. Это вещь абсолютно не абсурдная, сказать, это надо обсуждать. Возможно, даже с этим получится. Там надо решить массу правовых проблем, потому что у нас существуют жуткие запреты на использование ближнего приземного слоя воздушного пространства. И эти запреты не выдуманы и не высосаны из пальца, они основаны на соображениях безопасности, вполне логичных. Значит, надо преодолеть правовые проблемы, кучу технических проблем, инфраструктурных для управления вот этим приземным слоем воздушного пространства.
Как рассказал представитель Департамента транспорта Москвы, в этом году московские власти будут реконструировать только 9 вылетных магистралей из 19 имеющихся, а не все сразу, как планировалось раньше. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». 7 февраля исполнилось 200 лет со дня рождения Чарльза Диккенса. Юбилей классик английской литературы проходит в рамках Международного года Диккенса. Автор Оливера Твиста и Дэвида Копперфильда остается одним из самых популярных писателей нашего времени, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В юбилейные дни в Лондоне открыты 4 выставки, посвященные творчеству Диккенса. Ретроспектива и экранизация его романов проходят в Британском киноинституте. В канун юбилея по Первому каналу BBC – была показана очередная трехсерийная экранизация романа Диккенса «Большие надежды», и уже объявлено, что осенью на экраны выйдет новая киноверсия этого романа с участием Хелены Боннер Картер и Ральфа Файнса. Летом в нескольких городах пройдут диккенсовские фестивали. Так что Диккенс и его книги продолжают оставаться частью современной британской жизни и культуры. Только в одной Британии написано около 90 его биографий. В канун юбилея на полках книжных магазинов появились две новые его биографии. Одна из них – 500-страничный том, написанная Клэр Томлин и скромно названная «Чарльз Диккенс. Жизнь», вызвала острую полемику в прессе и в литературных кругах. Было бы точнее назвать эту биографию «Тайная жизнь Чарльза Диккенса». Все дело в том, что Диккенс в Англии не просто писатель – он общепринятый моральный авторитет. Англичане до сих пор со слезами умиления на глазах читают его рождественские повести, в которых автор ратует за семейные ценности, бескорыстие, любовь к ближнему и сострадание. Однако эти викторианские добродетели резко контрастируют с тем образом Диккенса, который рисует Томлин. В ее биографии великий писатель предстает жестким, если не жестоким, и раздражительным семейным тираном, третировавшим свою жену Кэтрин, которая родила ему 10 детей и изменявшей ей на протяжении всего их брака. Даже его дочери, как пишет Томлин, называли отца греховодником. Многие страницы книги посвящены роману Диккенса с 16-летней сестрой его жены Мэри Хогарт, умершей в 17-летнем возрасте на его руках. Диккенс снял тогда с ее пальца кольцо, надел на свой палец и не снимал всю жизнь. Это было символическое обручение с идеальной женщиной, заменившей жену. Для многих британских почитателей Диккенса неприемлемыми стали те страницы его новой биографии, где описываются его интимные общения с проститутками, и это при том, что он был соучредителем благотворительного приюта для проституток, где они проходили курсы реабилитации. Неоправданным вторжением в частную жизнь писателя некоторые рецензенты называют откровенные подробности его связи с молодой актрисой Нелли Тернан. Она была на 27 лет младше писателя и родила от него сына, умершего в младенчестве. Томлин высказывает предположение, что Диккенс на самом деле скончался от инсульта в доме Нелли Тернан и лишь во избежание скандала был тайно перевезен в свой семейный особняк. И тем не менее, какие бы темные стороны жизни великого романиста не придавали гласности его биографы, им вряд ли удастся поколебать его репутацию одного из величайших творцов английской литературы, ставшего неотъемлемой частью английской культурной традиции и символом британской идентичности.
Из Лондона Наталья Голицына о значении творчества Чарльза Диккенса для России и о влиянии диккенсовской прозы на развитие русского литературного процесса я беседую с московским литературоведом Игорем Шайтановым.
У Диккенса есть, я думаю, свои, ну и чисто английские, и в то же время диккенсовские черты, которые к нему чрезвычайно привлекали. Донкихотовское начало, вот видите, Диккенса, начало донкихотовское, такое всемирное, и не только испанское. Герой Диккенса, выезжающий, хотя и не на Рафинанте, но выезжающий на большую дорогу, старающийся отстоять себя в борьбе с любым злом и при этом выглядящий отнюдь не героично, скорее чудаково. Первым потрясением для русского читателя был «Пиквик» и его клуб. Диккенс один из очень немногих прозаиков-поэтов, то есть человек, не писавший стихов, или не писавший стихов совсем серьезно, он был поэтом в своем прозаическом мышлении. Могучий метафоризм Диккенса, это его речь, сметающая все или, наоборот, все объединяющая. Это его мгновенное определение для персонажей, вы знаете, какой-нибудь мистер Домби, ледяной джентльмен, который входит, и в комнате сразу падает температура. Действительно, английская литература и Диккенс, в частности, перекликаются с такой публицистической задачей русской литературы. Нигде как в Англии, подобно России, роман не сыграл такую мощную публицистическую роль. Причем иногда довольно странными путями. Кто скажет, что сентиментализм может быть мощным на высказывание на политическую и социальную тему? А Оливер Твист с его детскостью, с его незащищенностью действительно оказывается именно таковым романом.
Это описание лондонских трущоб, несчастливого детства, всяких социальных страданий и проблем современной Диккенсу Британии. Какую роль это сыграло для России? Это как-то будило мысль в направлении социального движения, социального протеста в России, как вы думаете?
Вы знаете, в России столь многое будило эту мысль, потому что именно этой мысли домогалась прежде всего русская литература, она ее находила везде, где только могла видеть. Понимаете, одно дело Диккенс, другое дело там Дизраэль или еще английские романы середины XIX века, прямую такой социальной и политически ангажированной. Диккенс замечательно ангажирован, но он настоящий писатель. Он умеет и человеческим материалом, и совершенно новым приемом пробудить эту публицистическую мысль. Вы понимаете, кто создатель детективного жанра? Да фактически Диккенс. Он пошел первым в Скотланд-Ярд, и он сделал тему не просто раскрытия тайн, а обнаружение мирового зла темой своего детективного расследования. Поэтому Диккенс хорош не только тем, к чему он призывает, но как он умеет это делать именно великой литературой.
В России есть свой Диккенс? Кого-то вы назвали русским Диккенсом из отечественных писателей?
Ну, вы знаете, это не очень благодарное такое задание, поскольку в каждой стране есть, прежде всего, свои писатели. Наиболее близок к Диккенсу по сочетанию жестокости, сентимента, умения погрузиться на дно и воспарить до небес, умению сделать криминальный массовый жанр, бульварный жанр высокой литературы, наиболее близок к Достоевскому.
По вашему мнению, почему Диккенс остается сейчас актуальным и популярным?
Мне очень часто приходится говорить с англичанами, английскими коллегами и просто английскими друзьями, и те, кто знают, как любят Диккенса и как знают Диккенса в России, они иногда с некоторым упреком говорят, да, конечно, все очень любят английский викторианский роман, она очень любит Диккенса. Но в этой любви есть и черта непонимания. Потому что если любить викторианский роман, то нужно любить прежде всего не Диккенса, а, скажем, Джорджа Эллиота. Она гораздо более великий викторианский английский писатель. Вот социально ангажированный своей серьезностью, своей готовностью обсуждать проблемы. А если русские любят Диккенса, то они выбирают у него подчас не те романы, которые выбрали бы сами англичане. Скажем, как мне говорят, «Пиквикский клуб» более мне кажется таким уж смешным, а «Торговый Домби и сын» таким уж великим синтетическим романом. Нет, говорят, читайте скорее «Холодный дом» или «Тяжелые времена», а Россия отвечает, да и «Тяжелые времена» кажутся скучноватым романом. То есть, вы знаете, на поле Диккенса есть и свои несогласия.
Я укажу еще одно несогласие, с вашего позволения. Диккенс – это нравственный писатель и писатель, описывавший нравственные устои современной ему Британии. В то же время сам он прожил жизнь довольно беспорядочную, связанную с многочисленным нарушением тех нравов викторианской эпохи, которые были тогда приняты. Это какое-то противоречие между мировоззрением писателя и его творчеством? На ваш взгляд.
Противоречия совершенно естественные, почти всегда бывающие, а для викторианской Англии особенно типичные. Все великие викторианские писатели были великими антивикторианцами. Потому что был узок предел того, что им было разрешено делать и в литературе, и в жизни. Но не случайно один из лучших английских романов 20 века, роман Фауза «Женщина французского лейтенанта», это роман с каким посылом? Я хочу написать роман о викторианцах, которые они сами о себе не могли бы написать. Сквозь нельзя, сквозь поставленные условности и рамки Диккенса и Теккерей, вот, пожалуй, все-таки для меня именно эти два писателя, как никто умели прорываться к какой-то глубокой и такой звенящей человечности. Я бы предложил символ английской викторианской литературы, вот холодный дом и в то же время желание обретения дома, человек из холода, из зимы, из ветра, заглядывающий в окно и видящий камин, теплую комнату, семейный уют.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 7 февраля я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной, был московский литературовед Игорь Шайтанов. Исполнилось 200 лет со дня рождения Чарльза Диккенса. Вот так обстояли дела во вторник, 7 февраля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода». Свобода, свободанews.ру. Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.